Если на земле Колумба Америка была поделена между отдельными индейскими племенами, а каждое племя делилось на роды, которые, в свою очередь, дробились, и на всем пространстве американских материков шло взаимное истребление краснокожих, то здесь, в этом хроне, на аналоге земли, имеющем название Астам-Тотль, индейцы смогли понять грозящую им опасность в результате вторжения белых и соединиться для совместного отпора общему врагу. В результате первые колонии европейцев были уничтожены, и вся Америка досталась индейцам. Правда, потом они все же не удержались в объединении и образовали около сотни государств, воюющих друг с другом, но то были индейские государства — Сиу, Магикан, Арапаха, Ацтеков, Майя, Кечуа, Аймара, Сапотеков, Тальтеков, Альмеков и других племен. Разве что назывались они иначе. А когда в силу местных географических условий снова образовался сухопутный мост, перешеек между Аляской, Америкой и Азией, Берингия, индейцы начали завоевание Азии, изменившее судьбы этой части света. Завоевание длилось не одну сотню лет, после чего образовались лиги, мощные союзы государств, Такуба, восточноазиатский, Астлан, евроазиатский, Сандиакловис, североамериканский и Фолсом, южноамериканский. Австралия тоже склонилась перед натиском краснокожих, где выросло однородовое государство Пуррон со столицей Амийокан на месте земной Канберры. И лишь африканский материк, имеющий по сравнению с земным несколько иные очертания, остался незавоеванным индейцами, сохранив древнее, данное аборигенами название Мыср. И ни амбиции, ни жажда славы, кипящие в крови индейцев, одни из главных побудительных причин их войн, не смогли помочь им покорить Черный материк. Халиско был столицей Срединного Хааба, района государства с 60-миллионным населением, где правил Тлауис Кальпантекутли, повелитель дома утренней зари, и стоял город примерно на месте современного земного Харькова. Естественно, никаких украинских городов, равно как и русских, арийских и любых других в этом мире не существовало. Индейская экспансия началась на Астам-Тотле раньше, чем на земле. Исход ариев из Индостана вверх, на север и запад. Правитель Тлатоани на местном наречии был по национальности уастек, а его правая рука, сборщик дани, первый меч империи Чичим Сипактональ, происходил из рода Чульчорти, самого свирепого и воинственного из всех азиатских племен. И лишь благодаря ему власть Тлатоани ни разу не была поколеблена, хотя попыток ее свержения от оппозиционных племен было предостаточно. Именно на этого человека и хотел выйти Сухов, полагая, что Сипактональ не только воин, объединитель народов, но и маг, тот самый искусник, который им нужен для продолжения пути. Но он ошибся. Сведения же о стране, в которую они попали, дошли до них с неожиданной стороны. Правитель интересовался ими недолго. Это был высокий, сухой и костлявый старик с узким лицом, похожим на лезвие топора. Одетый в зелено-фиолетовый плащ, разукрашенный перьями, он не производил впечатления сильного и умного человека, но властолюбие проступало во всех его чертах. Как и в обстановке зала церемоний, предназначенной подавлять и поражать всех гостей или послов других хаабов. Все предметы этого огромного зала, от трона повелителя до скульптур, скамеек, стен, панно и стенных скосов, были гипертрофированы. Либо увеличены, либо искажены, но сделано это было с таким искусством и вкусом, что внушало не ужас и отвращение, а изумление и суеверный восторг.
«И эти люди оказали тебе достойное сопротивление, Уэтль?» — спросил звучным голосом правитель.
«Да, мой ягуар», — поклонился Сагун. «Меня предупреждали, что они необычные воины, но я не поверил. Они знают Мбоа». «Он лжет!» — холодно процедил стоящий сзади Сипактональ. Перед троном, склонив голову, стоял Уэ-Уэт-Уотль, за ним Такеда Суховым.
«Мбоа! Могут владеть только богоизбранные, жрецы Науатль!»
«Вот и проверят Ачичим. Пусть они сегодня живут, а завтра устроим представление и жертвоприношение Уицелопочтли. Что касается тебя, Уэтль, то я начинаю думать, что ошибся, возвысив тебя над толпой, переведя из архитектора в командира Тикуйрикуки. Завтра будешь сражаться вместе с этими чужестранцами против Мбоа. Остальное во власти Ягуара».
Уайуэтуотль молча склонился до пола, резко повернулся и вышел из зала. Чичим Сипактональ проводил его торжествующим взглядом, хлопнул в ладоши. Из-за скульптур бесшумно выступили рослые воины в черном, с копьями и мечами.
«В темницу их!»
«Похоже, наше мнение никого не интересует», — пробормотал Никита. «Может быть, попытаемся объясниться?» Но в этот момент в зале появилось еще одно действующее лицо. Женщина, одетая в золотые доспехи, с золотой маской на лице и с огромной вычурной прической, похожей на султан, с перьями в волосах. За ней бесшумно, как тени, следовали два гиганта в золоченой коже, вооруженные лишь короткими кинжалами.
«Я забираю их в храм, повелитель», — сказала она низким голосом, смело подходя к трону. «Богоизбранные, мои воины и жрецы, хотят посмотреть на пришельцев и выяснить, кто они, откуда, зачем появились здесь и что знают. А завтра они продемонстрируют вам свое искусство».
«Пусть будет так», — ответил коротко Тлатуани, сверкнув глазами.
Сипактональ с неохотой дал знак своим стражам, и те снова исчезли в нишах зала. Женщина в золотом наряде больше ничего не произнесла и вышла первой. Ее сопровождающие молча вывели следом путешественников, так и не проронивших ни слова. Вели их недолго. Женщина сразу же после выхода из дворца пирамиды правителя села в паланкин, и четверо таких же великанов, как и те, что вели друзей, умчали ее рысью прочь. А провожатые свернули с площади перед дворцом в проход между зданиями в форме топора и оказались у коновязи, где их ждал десяток индейцев с лошадьми. Усадив бледнолицых на одного коня, провожатые погнали отряд по широким улицам Халиско, не обращая внимания на прохожих. Впрочем, прохожие в большинстве своем женщины, одетые в цветные, длинные до пят юбки и накидки, а также кофты с невероятно сложными прическами, тоже практически не глазели на кавалькаду, во всем подражая мужчинам, в том числе и в невозмутимости. Индейцы, сопровождающие, все атлеты, словно собранные из тюрем земли преступники, которым больше нечем заниматься, кроме как качать мышцы, вооружены были не копьями, а, как заметил Такеда, духовыми ружьями и кинжалами. Меч был лишь у одного из них, вероятно, старшего по званию, управлявшего своим отрядом знаками. И по слаженности действий, ленивой грации, уверенности в себе и физической силе, Такеда угадал в них профессионалов, людей войны. Как видно, власть женщины в золотом, поддерживаемая такой личной гвардией, была достаточно велика, если даже правитель не хотел с ней спорить.
«Мбоа», — сказал Такеда на ухо Сухову, кивая на сопровождающих. Никита промолчал. Он уже догадался, что эти воины и есть те самые богоизбранные, с которыми им предстояло сражаться не на жизнь, а на смерть. Проскакали почти до окраины Халиска и остановились у пирамидального здания со множеством террас. Здание, хотя и уступало по высоте Чалули, дворцу правителя, но было не менее величественным, гармоничным, красивым, увенчанное чешуйчатой башней, похожей на вставшего на хвост дракона.
«Матлашкочитль!»
— раздался, наконец, речью предводитель отряда, спешиваясь. Лингвер перевода слова не дал. Это было имя собственное, название здания.
«Тликоуацин! Науатль!»
— продолжил индеец, жестом приказав спутникам следовать за ним. Но повел людей не в здание пирамиду, а в красивый белый дом напротив, в форме уснувшего зверя, не то ягуара, не то дракона.
«Храм богини Науатль!» — прошептал Лингвер, запнувшись. «Науатль — ягуароподобный дракон».
«Вот оно в чем дело», — вполголоса заметил Такеда. «Эта дама, что забрала нас у мясника Чичима, наверняка жрица храма, верховная жрица. А это ее дом». «Интересно, чего ей от нас надо?» — нахмурился Сухов. «Сейчас узнаем». Их провели в дом и оставили в роскошной прихожей со сводчатым потолком и стенами, увешанными коврами из искусно переплетенных, отливающих всеми цветами радуги птичьих перьев.
Эти ковры висели везде, но в доме встречались комнаты, стены которых были затканы перьями сплошь, вызывая удивительный эстетический эффект. Практичный Такеда подумал, правда, о пыли, как здесь убирают, но восхищался красотой убранства комнат не меньше Сухого. Однако самое большое потрясение ждало гостей впереди. Через несколько минут ожидания в прихожую вошла наполовину обнаженная девушка с безупречной фигурой. Из одежды на ней была только юбка из перьев, да сандалии из белой кожи. Сложная прическа в форме двух пересекающихся кубов венчала голову. В ушах подрагивали длинные золотые серьги в виде человеческих ладоней. На руках и ногах сверкали браслеты. Она сделала приглашающий жест и скользнула в проход между двумя белокаменными, украшенными резьбой панелями. Заинтригованные гости последовали за ней. Короткий коридор вывел их в светлый зал, затканный все теми же перьями и паутинно-прозрачными драпировками, с резным деревянным троном в дальнем конце у стены, по которой распространялось тремя извивами тело драконоподобной с головой и когтями ягуара твари. На троне сидела давешняя золотодоспешная женщина, одетая, правда, на сей раз иначе, почти так же, как и ее служанка. В юбку, но не из перьев, а из какой-то ткани, отливающей зеленью, в невероятной красоты сандалии, с виду из золота и прозрачно-золотистую накидку, не скрывающую ни высокой груди, ни длинной шеи, ни тонкой талии. Прическа у нее осталась той же, как и золотая маска на лице, изображавшая полуженщину-полуягуара. Но не это поразило гостей. На безымянном пальце ее правой руки сверкал знакомый перстень — Эрцхаор, подмигивающий то изумрудным, то желтым крестиком. «Вот так сюрприз!» — хладнокровно заметил Такеда. «Жрица-то наша — наблюдатель». «Проходите!» — раздался низкий и властный голос. Говорила она по-индейски, и общаться с ней пришлось через лингвиры. «Посланник и проводник, не так ли?» «А вы наблюдатель», — ответил Никита, поклонившись. «Зовите меня Тааль. Я верховная жрица богини Нуатль». «Вы знали, что мы появимся здесь?» «Нет, но пришел запрос, и я приняла меры». «Нас пытались убить». «Приказ Тикуирикуки отдал Сипактональ. Я не знала о вашем появлении, пока не пришло сообщение по хохо-связи. Но разве вы не воины? Разве посланник не в состоянии отбиться от простых смертных?» В голосе Тааль прозвучала насмешка. «Для чего вам понадобилось демонстрировать Мбо Уэтлю с его дружиной? Достаточно было приказать ему привести вас ко мне». Сухов покосился на Толю, пожал плечами, и тот вежливо пояснил. «Мы новички, и многому еще учимся. Я наблюдатель своего хрона, как и вы, а он посланник, но не посвящен пути». Жрица покачала головой так, что качнулись груди, притягивающий взор, задумчиво произнесла. «Да, вы странная пара. Ситаль не выпустит вас живыми, если узнает, что посланник не посвящен. Тем более, что он тоже получил задание от Синклита Четырех уничтожить вас, если вы появитесь здесь. Чудо, что он не вмешался, когда решался вопрос, кого посылать для встречи, его воинов или Тикуирикуки». Гости переглянулись. «А ты хотел поучиться у него бою на мечах», — сказал Такеда ехидно. «Но он первый меч Империи». «О да, Сипактональ — первый меч Империи», — кивнула Тааль. «Но Уэтль — первый меч Астам Тотля, о чем не знает никто, хотя Ситали догадывается. Вот у Саагуна есть чему поучиться». Сухов и Такеда снова переглянулись. Они еще не забыли бой у кладбища с каменными головами, и у обоих мелькнула одна и та же мысль. Уж если Уэ-Уэт-Уотль там не показал ничего примечательного, то чего стоит его слава первого меча планеты? Жрица поняла их молчание правильно. «Уэтль — мой третий муж, я знаю его возможности хорошо. Вероятно, он инсценировал бой, иначе в живых вы бы не остались. К сожалению, и в его отряде есть глаза и уши Ситаля, поэтому он знает правду».
«Зачем же повелитель отдал Саагуна на заклание, зная, что он такой большой воин?»
«Повелитель не первое лицо государства, это во-первых. И во-вторых, почти никто не знает о способностях Уэтля. Он их не афиширует. А настоящие тлатуани в нашем государстве — Сепактаналь Уистотли, брат Мишко Асацина, зять Уэмака, главный сборщик дани и агент... «Осведомитель ЦРУ, если завтра вы останетесь живы, а он самолюбив и хочет убить вас сам, не прибегая к помощи Рарругов, в Шадонакар пойдет сигнал о вашем пребывании здесь, и тогда встреча с Хубатом неизбежна».
«Вы об этом знаете?»
«Слухом земля полнится. Если не верите в свои силы, уходите. Я дам вам такую возможность».
Молчание длилось всего несколько секунд. Такэда стоял ни жив, ни мертв, ожидая, что скажет Сухов, но тот сказал всего два слова.
«Я посланник». И тон его речи подействовал даже на жрицу с фигурой богини молодости.
«Хорошо. Отдыхайте, вас проводят. Пока вы у меня, вы в безопасности. Все ваши желания будут исполнены».
«Найдите Саагуна».
«Уэтля?
Зачем?»
«Я... хотел бы поговорить с ним кое о чем».
Сухов преодолел желание скрыть правду и твердо глянул в прорези золотой маски.
«Если он согласится, я хотел бы получить пару уроков до завтрашнего дня».
«Хорошо», — после недолгого размышления сказала жрица. «По ее мнению, посланник должен был обладать большим могуществом, чем дает знание приемов боя на мечах, но скрывать удивление она умела». «А ваше желание, наблюдатель?»
«Поговорить с вами, как наблюдатель с наблюдателем», — учтиво произнес Такэда. «Нет большего наслаждения, чем обмен информацией».
«И это выполнимо», — кивнула Таль.
Хлопнула в ладоши и сказала, когда из-за какого-то ковра выскользнула служанка.
«Проводи воина в додзе».
«Тренировочный зал», — перевел Лингвер.
Но зал оказался внутренним двориком со специальным кольцом для игры в мяч и настоящей гимнастической стенкой. Показав его, служанка отвела Сухова в длинную прямоугольную комнату с узкими окнами в стенах и на потолке, с гладким деревянным полом и стенами, обитыми деревянными панелями.
«Можете заниматься здесь, господин, или во дворе?»
Сухов задержал служанку. «А почему твоя госпожа носит маску?» Девушка бросила испуганный взгляд на дверь, прошептала.
«Артхурон!»
И исчезла.
«Заклятие!» — отозвался Лингвер и после паузы добавил. «Болезнь наговора».
Никита машинально взглянул на Эрцхаур. Перстень подмигивал оранжевым пятиугольником, отмечая появление всплеска магического поля. Где-то недалеко, может быть, даже в пределах города, появился некто, колдун или знахарь, магически вооруженный вестник или слуга хаоса, добрый или злой, кто именно индикатор определить не мог. Слабо дернулась жилка на плече, там, где темнела звезда.
«Слышу!» — усмехнулся Никита.
Вечером они встретились сначала в трапезной, потом в комнате отдыха, отведенной им в качестве опочивальни. Никита после 3 часов тренинга и лаконичных разговоров с Уэ-Уэт-Отлем, а также после купания в бассейне с горячей водой, Такэда после беседы с Тааль и прогулки вокруг дома и храма богини Науатль. Кормили их отдельно от слуг и других обитателей дома, изредка мелькавших в глубине коридоров. Вино называлось «Майя-Уэль» и приготовлялось, по словам Такэды, из меда, каких-то трав и корней растения магеи. Оно прекрасно утоляло жажду и создавало тонизирующий эффект. Подавалось вино в глиняной бутыли в форме быка, рога которого служили горлышками. Затем в горшках «Тикоматес» подавали «Эмпанадос» — блюда из маисовой муки и дичи, а на небольших подносах — «Накатамалес» — маисовые лепешки, смазанные жиром. Заканчивал ужин, поданный в широких чашках, пиалах, напиток из шоколада с хрустящими воздушными шариками из сладкой кукурузы. В комнате отдыха пушистое обилие ковров из птичьих перьев и хлопковых подушек по стенам, где стояла одна широкая кровать, сложенная из высоких, по колено, мягких и упругих кубов, как оказалось, из каучука. Никита сразу бросился на кровать, а Такэда присел рядом, пребывая в возбуждении, что мог бы увидеть и не слишком внимательный человек. Он и впечатлениями начал делиться первым, не дождавшись от Сухова традиционного «ну как». «Никогда не думал, что наблюдателем может стать женщина с таким ярко выраженным эгоистическим и жестоким характером».
«Почему жестоким?» — лениво полюбопытствовал Никита. «Откуда это видно? Она властолюбива, это заметно, зато красива. Но попробовала бы жрица храма Науатль быть нерешительной и доброй. О морали индейцев я наслышан, так что давай о чем-нибудь другом».
Мы беседовали в основном об истории создания индейских государств и об их общественно-политическом устройстве. Тебе это интересно?
Валяй, пока я в созерцательном настроении.
Такэда помолчал немного, но так как новые знания переполняли его, как горячая каша-горшок, следовало выпустить пар. Начал он с истории создания индейских поселений в Америке, Австралии и на Евроазиатском материке. Подыскивая формулировки и подолгу замолкая, затем увлекся сам и увлек Никиту. Рассказ длился больше часа. Память у Толи была великолепная, он запоминал даже мелкие детали, подчеркивающие основную мысль. Но он не был бы Такэдой, если бы не начинал анализировать услышанное им и уходить в философские обобщения. «Понимаешь», — продолжал он ровным голосом, не замечая осоловелости собеседника, «большого разнообразия в государственном устройстве на материке не наблюдается. Всюду господствуют кальпулии, патрилинейные кланы с императорами, тлатуани, основанные на военных орденах, орла, ягуара, волка, медведя и так далее. И общество у них резко классовое — знать, жречество и масихуали, простолюдины. Так что нам, считай, повезло, что каста жрецов здесь достаточно влиятельна, иначе нас фиг бы выпустил из лап сипоктональ. Индейцы вообще люди с мифологическим сознанием. Им свойственно целостное видение мира. Религиозные их желания простые и утилитарны. Урожай, удача на охоте, в войне, полноценного потомства и практические действия, причем даже повседневные, священные. Каждое действие, по сути, магический акт, который по всеобщей связи всего со всем отзывается и отражается на всех уровнях мироздания. И если на Земле подобное лишь психологическое преувеличение, то здесь все так и есть, потому что этот хрон гораздо ближе к болоту смерти, миру хаоса, обиталищу Люцифера. Поэтому и приказ уничтожить нас, то есть пришельцев, угрожающих стабильности государственной власти, а может и шпионов, не удивил ни рядовых исполнителей, ни самого правителя.
«Почему они остались краснокожими?» — спросил сонно Никита. «Ведь пришли они сюда в среднюю полосу сотни лет назад, могли бы и посветлеть».
«Не думал», — буркнул Такэда, порыв которого иссякал. «Сотен лет для генетических изменений мало. Кризис охоты, вызванный гибелью длинношерстных животных наподобие наших мамонтов, а также сопутствующие флоры и фауны, заставил индейцев заняться земледелием и выращиванием особой флоры, низких деревьев с быстрым созреванием плодов, а в местные сезонные холода — строительством капитальных жилищ со всеми удобствами».
«В этом они преуспели. Разве что удобств маловато. Да техника еще не на высоте. Ты знаешь, где у них туалет?»
Такэда хлопнул ладонью по ноге приятеля и принялся стаскивать с себя голубое трико, сказав, глухо застряв головой в рукаве. «Удобная вещь, но я все же привык к более простой одежде. Ну а ты чем занимался?»
«Тренировался. Этот парень, Уэтль, что за имена? Оказался нормальным мужиком, хотя и не без амбиций. Кстати, он не всегда был тикуирикуки. По профессии он уакульвани, строитель и архитектор. А правитель приблизил его к себе после того, как Уэтль сотворил ему чулулу».
Такэда медленно вытащил голову из костюма и уставился на Сухова. «Тебе не кажется это символичным? Если он такой большой мастер, да еще боец... Впрочем, поговорим об этом потом. На индикатор ты поглядываешь? Ничего не изменилось?»
Никита выпростал руку из-под головы, глянул на камень Рцхаура. «Темнеет он что-то, наш путеуказатель. То показывает всплеск магиполя, то успокаивает. Все тихо».
«Странно».
Толя остался в одних плавках, поискал одеяло.
«А, вот оно. Похоже на пончо, мягкое.
Подвинься, разлегся, как господин». «Слушай, может, сходишь, попросишь раскладушку?
По-моему, это спальное устройство предназначено для одного».
Толя не ответил. Лег навзничь и затих. Длинные свечи по углам комнаты продолжали гореть ровным голубоватым пламенем, практически без дыма и запаха, отражаясь в перламутровых зернах бисера и в чешуе драпировок. «Интересный момент», — сказал Такеда тихо. «Вселенная индейцев, Пача, делится на много уровней от верхнего Ханан-Пача до нижнего Уку-Пача, а соединяют их покорины, тоннели, пещеры, шахты. Понимаешь, о чем речь? Индейцы знают о существовании веера миров, и космогоническая мифология их отражает реальное положение вещей. Но ты недорассказал мне о своих открытиях».
«Мой диалог с Уэтлем был не столь информативен. Парень не очень разговорчив, но кое-что он мне рассказал и показал. Мечи ты их уже видел, по форме они близки к китагану или сабле. Отсюда и оригинальные приемы. А главное, он показал мне твое любимое Рэта Дзукаи и великолепное Иаидзюцу. Я до такого еще не дошел. Было бы время». Сухов сумрачно вздохнул.
«А еще?»
«Что еще?» «Рассказал он мне об их оружии. Копья-металки называются атл-атл. Ручные метают копья на полсотни метров, передвижные — метров на 200, а стационарные лупят на 2 километра. Духовые ружья тоже неплохо стреляют, метров на 100. Причем очень точно. Называются контаками. Есть и дротикометалки чаруа. Те вообще идеальны и по форме, и по точности выстрела. Помнишь, у тех ребят, которые отвели нас сюда, были кинжалы в таких странных ножнах? Так вот, это и есть чаруа. Выстрелил, зарядил, снова выстрелил. Темп стрельбы может быть очень высоким, в зависимости от опыта. До 25 выстрелов в минуту».
«Тот-то форма у них действительно необычная. А луков у них, наверное, нет. Ни у кого не видать. Не додумались?»
«Пошли по другому пути, совершенствуя копья и дротики. А мечи у них, между прочим, из бериллиевой бронзы, легкие и прочные». Никита подумал. «Требует не столько силы, сколько быстроты, скорости удара».
«А защита какая-то есть? Или только щиты?»
«Щиты у них делаются из панцирей черепах, которые специально выращивают. Их, наверное, и пули не пробьешь. Но есть и латы, хотя скорее церемониального назначения. Основная же защита — костюмы из специально обработанных буйволовых кож. Дротики их не пробивают, только копья. Хотя на вид костюм как костюм, внутри даже мягкий».
Помолчали, потом Сухов добавил рассеянно. «Да, придется завтра попотеть». Такеда открыл глаза, внимательно присмотрелся к его лицу. «Мы можем сбежать отсюда. Я знаю, где у них лошади стоят. Да и дорогу запомнил. Доберемся до Транскофа и поминай, как звали».
«Да не можем мы сбежать!» Никита поморщился, стукнул кулаком по кровати. Лицо его побледнело, губы сжались. «Отныне навсегда гон закончен. Мы не дичь. И пусть те, кто гнал нас, убедятся в этом».
Такеда крякнул, но сказать ничего не успел. В дверь ударил молоточек предупреждения. Через несколько секунд в комнату скользнула служанка Тааль, поклонилась Сухову, в отличие от Толи, и не думавшему прятаться под покрывалом.
«Вас требует верховная жрица».
Друзья переглянулись. «Интересно, что ей нужно?» — пробормотал Никита недоуменно.
«Может быть, этим вызовом объясняется отсутствие в этой комнате второй кровати?»
«Не очень-то рассчитывай».
Никита натянул свой голубой комбинезон и вышел за служанкой. Тааль ждала его в своей спальне, почти ничем не отличавшейся от комнаты отдыха, в которую поместили гостей-заложников. Разве что драпировок, ковров и подушек в ней было больше, да кровать гораздо шире, плюс удивительно тонкой работы бронзовые зеркала с подставками в виде различных зверей. Жрица и раньше носила весьма условный женский наряд, а теперь и вовсе предстала перед потрясенным танцором во всей красоте обнаженного женского тела, безупречного во всех линиях и изгибах. Кисей на прозрачную накидку можно было в счет не брать. Волосы Тааль распустила водопадом по плечам, сломав сложнейшую прическу знатной дамы, и лишь одна деталь ее наряда не изменилась — золотая маска. «Ты получил все, что хотел, посланник», — раздался ее низкий гортанный голос. «Теперь моя очередь. Сними свою кольчугу. Она тебе не понадобится до утра». Кровь бросилась в лицо Никиты. Раскрепощенное дитя своего времени, он не был ханжой и понимал свободу отношений между мужчиной и женщиной так же, как и его современники и сверстники. Но и воспитан он все же был, хотя и в театральной среде, но не без романтики и веры в чистоту и святость. К тому же урок Гибели не пропал даром. Ему дали звонкую затрещину, и звук ее до сих пор стоял не в ушах, в сердце. Но главным обстоятельством, сквозь призму которого он пытался смотреть на события вокруг, была Ксения. И все же он не мог просто сказать «нет» и уйти. Простота отношений полов в этом мире была подготовлена тысячелетием морального раскрепощения, основанием которому служила этика жесткого патриархата. И отказ мужчины, высокородной даме, да еще жрице, воспринимался здесь как смертельное оскорбление. Отказ этот следовало готовить исподволь, с одновременной попыткой объяснить положение. «У нас разные системы восприятия», — хрипло сказал Никита, невольно раздевая глазами женщину. Хотя что тут было раздевать? «И разные системы ответственности». Таль склонила голову к плечу.
«Да, ты тоже колдун, как и твой слуга. Я слышу два голоса».
«Он не слуга. Мой друг. Можешь называть его оруженосцем или лучше наблюдателем».
«Поясни, что ты имел в виду насчет систем ответственности. Впрочем, не надо, ты слишком много говоришь, посланник. Раздевайся, пока я не приказала тебя раздеть.
Вряд ли это удастся, если я не захочу».
«А ты не хочешь». В голосе женщины прозвучали ирония, удивление и гнев.
«Не могу», — коротко ответил Никита. «У меня есть девушка, я люблю ее. А по нашим земным понятиям, то, что может между нами произойти, — предательство по отношению к ней».
«Ты лжешь, посланник!»
Не голос, лед.
«Я кое-что знаю о морали землян, иначе не была бы наблюдателем. Земной мужчина может любить двоих и троих много. Ты смеешься надо мной? Или причиной отказа служит маска?»
Таль вдруг щелкнула застежкой и сорвала маску с лица. На Сухова глянуло странное, прекрасное и одновременно страшное лицо. Одна половина его, белая, чистая, идеально красивая, все же напоминала маску мраморную, безжизненную, с застывшим глазом, а вторая была багрово-синей, сведенной судорогой, с пылающим черным глазом, полным гнева и тоски, презрения и ярости. Сухов невольно отшатнулся. Таль засмеялась сквозь рыдание, но тут же взяла себя в руки, захлопнула маску, сказала с презрением.
«Я так и знала. Ты такой же, как и все. Иди. Завтра вы умрете, если не поможет Ягуар. Ты не посланник. Ты его бледная тень».
Никита вспыхнул, хотел ответить резкостью, потом решил извиниться, утешить женщину, попытаться сказать что-то в свое оправдание. Но все слова были бы лишними сейчас. И он промолчал, повернувшись, чтобы уйти.
«Подожди», — повелительно окликнул его жрица. «Возьми для своей девушки, если она существует. Это Муиски».
Никита подошел к Тааль, на ставших ватными ногах. Принял из ее руки красивую, изумительно тонкой работы золотую заколку в виде крокодильчика с четырьмя глазами изумрудами. Рука женщины дрогнула. Сухов почувствовал ее порыв и страсти, и сердцебиение. Поцеловал руку. «Вы очень красивая, Тааль».
«Я знаю», — снова рассмеялась жрица с горечью и гневом. «Но ты отказал мне».
«Я отказал себе. И когда-нибудь я вернусь, чтобы вылечить тебя. Артхурон, то есть заклятие, наговор, снимается, кто бы его ни сотворил».
«Только не заклятие семерых».
Никита вздрогнул. «Так заклятие сотворила семерка магов? За что?» Таль отступила в глубину комнаты, сделала отталкивающий жест.
«Мой первый муж — Вукуб. Я ему помогала во всем. А теперь уходи».
Никита постоял немного, туго соображая, что к чему. Помотал головой, упрямо набычился. «Тогда я приду с другой семеркой. Жди». Он как слепой повернулся и вышел в коридор, где его поддержала рука служанки. Он не помнил, как дошел до своей спальни, которую в тревоге мерил шагами Такеда. не отвечая на вопросительно озабоченные взгляды, Сухов разделся и лег, даже не глянув на Эрцхаор, тускло мерцавший вишневым огнем. В голове царил сумбур, мысли разбежались, а из чувств преобладало чувство безмерного удивления и растерянность. Лишь через минуту до Никиты дошло, что Толя трясет его за плечо и что-то спрашивает. Тогда он выслушал вопрос и убил Такэду одной фразой. Она — бывшая жена Вуккуба.